Леонид Дмитриевич Семенов. Великий утешитель. Аннотация. Рецензия на спектакль Александрийского театра по трагедии Софокла «Эдип в колонне». Есть только одна трагедия. Мировая. Мы не знаем ни ее начала, ни ее конца. Но мы все ее невольные участники и жертвы. С полным правом мы можем сказать про нее, что она в нас, и мы в ней. Ведь все мы, от Эдипа и до последнего современного человека, страдаем и страдали. А раз есть страдания, то значит, есть какой-то конфликт, и должно быть его разрешение. Дело, конечно, не в словах. Назовем ли мы этот конфликт борьбой добра и зла, или двух начал материи и духа, или еще как-нибудь иначе, дело от этого не изменится. Есть борьба, есть страдания, а следовательно, должно быть и будет когда-нибудь искупление. Его мы ждем. Его мы ищем в религии, когда приступаем к ее искупительным жертвам и таинствам. О нем гадаем в науке и в искусстве, когда созидаем и созерцаем полные ужаса и смерти наши человеческие трагедии. Да, трагедия есть. Сухо, но зато, может быть, ясно говорит о ней философия. Она говорит о коренном непримиримом противоречии нашего бытия и сознания и определяет его так. Человек сознает себя свободным и в то же время всецело во власти внешней необходимости. Назовите последнюю роком или эллинским словом «мойра», и вы получите основную идею древней трагедии. То есть все той же всемирной трагедии, но так как она открывалась сознанию греков. В величавых, почти до схематичности простых образах и символах выражена она Софоклом в его «Эдипе». «Эдип в колонне». Он кровосмеситель и убийца собственного отца. Невольный преступник, уже беспощадным самосудом, вырвал себе глаза и претерпел такие муки в жизни, каких никто из смертных не терпел. Нищий после царской пышности, всеми гонимый и презираемый дряхлый старик, он пришел наконец к священному месту, заповедной роще Дев Эвменит, где должен совершиться последний приговор судьбы. Исход его трагедии. И тут, сам не смеющий подать руки своему другу Тезею, чтобы не осквернить чистого своим прикосновением, перед хором, полным ужаса и омерзения к его преступлению, и перед лицом грозных дев Эвменит, на пороге Аида, он вдруг встает перед нами, как светлый бог в гордых, вызывающих словах. «Убил, отрекаться не буду, но разве я знал, что творю? Я перед Богом невинен». И далее. «Сам я чист. За что же ты порочишь невинного, коль боги предрекли в те дни, как я еще и не рождался, что сын убьет отца?» Вот она, вечная антитеза. Свободен и несвободен, невинен и виновен. Два мира, две правды, а посреди них бездна отчаяния, ужаса и омерзения. И все в потрясающих до наивности ясных, чтобы и дети слышали, образах. Скажут про древнюю повесть о царе Эдипе. Она сказка, миф, в завязке ее лежит невероятный случай. Но что же тогда не сказка и не миф? Жизнь? Мы так любим говорить про жизнь. Говорим, она научит. Жизнь отрезвит, а жизнь поломает. Жизнь — неизменная и единственная тема нашей литературы. Но что она такое? Не тот же ли это миф, только в новых словах? Все о той же древней судьбе. Богиня с повязанными глазами, которая, не разбирая, кому и что, сыплет нам то цветы, то свои ужасные случаи и не случаи. Мы не хуже греков знаем, что все здесь определено и предрешено еще в те дни, когда мы не родились. Сказано нам и в религии, что ни один волос не упадет с головы нашей без воли Отца. Так для чего же и откуда тогда все наши слезы и муки раскаяния? Я преступник, я совершил преступление, но мог ли я его не совершить, раз таково от века сплетение причин, которые породили меня, и вас, и все? Не вправе ли я, как Эдип, всегда кричать: «Я невинен, я чист, я исполнил только то, что предназначено мне роком. Как ты смеешь меня судить?» Эдип не знал, что творил. Мудрец, разгадавший тайны сфинкса, он не знал, что ему нужно и что не нужно, и вырвал себе за это свои видящие, но не видевшие и ненужные глаза. Но разве наши глаза нам что-нибудь говорят? И мы знаем, что нам нужно и что нет?